авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале. Ищем выход. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки этому видео. Так оно быстрее попадает в выдачу социальных сетей. Таковы алгоритмы социальных сетей, которыми мы, естественно, должны тоже уметь пользоваться. Знаете, сегодняшнюю программу я хочу начать с некой, ну, скажем так, информации, которая вот уже вторые сутки расходится в сети, сообщение о том, что сначала в Крыму, а потом и в Курской области частные медицинские учреждения прекратили оказывать такую услугу, как прерывание беременности. Давайте я сразу оговорюсь. Я, в общем, конечно, за рождение нового человека. И тут даже обсуждать нечего. И, конечно, ну вот в соответствии с моими убеждениями, если даже кого-то я расстрою, ну что ж, мне очень жаль, но в соответствии с моими убеждениями, безусловно, аборт – это убийство. Но, знаете, когда вот я вижу такие радостные репортажи, скажем так, то я понимаю только одно, что в стране началась очередная кампания. Страна в очередной раз дружными, стройными рядами будет сообщать о том, что кукуруза засеяна везде, ну или как в Китае, все воробьи убиты, и все доменные печи в каждом дворе построены. Обычно ничем хорошим это не заканчивается, как мы понимаем. И, в общем, все это очень печально. Значит, мы все еще находимся в каком-то том отрезке собственной истории, я имею в виду как страна, которая исключительно, взяв под козырек, рапортует о том, что идеи начальства будут реализованы. Церковь всегда выступала, конечно, против прерывание беременности. Церковь всегда говорила о том, что необходимо в первую очередь все-таки воспитательные меры, а не уголовные наказания. Правда, сегодня от некоторых церковных деятелей приходится слышать, в том числе о необходимости уголовного наказания за такого рода медицинские, назовем так, манипуляции. Повторю, на мой взгляд, это очень плохо. Потому что только воспитание, только понимание, и только вообще-то, когда мы разговариваем со своей собственной аудиторией, назовем это так. Потому что одно дело, прихожанка сообщает священнику о том, что она собирается сделать аборт, а другое дело, есть некая общая статистика по стране. Вот мы тут с вами тоже видели совсем недавно, даже патриарх Кирилл заботился тем, что, оказывается, не все русские люди регулярно ходят в церковь. Ну вот у нас до сих пор нету этого. У нас до сих пор отнюдь не все граждане нашей с вами страны воцерковлены. Так почему мы считаем, что мы обязаны вот такими административными методами навязывать свое мировоззрение? Неправильный подход. Детей будет много тогда, когда, в общем-то, вся страна так или иначе будет этим озабочена, будет работать ради своего будущего. Вы знаете, вот я буду все равно периодически возвращаться к своим африканским впечатлениям, и вот одно из таких впечатлений действительно очень серьезное. Вот едешь по городу Лусаки в Замбии, и буквально через каждый третий, четвертый забор, да, или третье, четвертое здание, смотришь, что это такое. Там написано: школа, академия, техникум, колледж, университет и так далее. И на мой вопрос, что вообще с образованием в стране, почему так много частных школ, ему сказали, ну как, почему? Потому что, конечно, частное образование лучше. Я спросил, ну оно же платно? Они сказали, конечно, платно. Но родители стараются дать детям лучшее образование. В стране бесплатное среднее образование для всех граждан. И тем не менее, как грибы после дождя, да, вот все эти школы, академии, детские сады и так далее. Потому что дать детям образование, все понимают, что это важно. И, как и везде в Африке, средний возраст граждан Замбии сегодня 22,5 года. Молодой континент, молодая страна, нацеленная на будущее, нацеленная на развитие. Вот это может быть все-таки самое главное, чего, например, и нам не хватает. Потому что совершенно непонятно, чему, как и, за главное, зачем учатся, например, наши дети, и какое образование, какое воспитание мы им можем дать. Когда мы этого сами не понимаем, ну, действительно, в любой момент, в любой семье возникает вопрос. А зачем рожать, если мы не знаем, что будет через неделю? Надо ли это делать? Вот, мне кажется, надо заниматься этим, а не давлением на медицинские учреждения. Потому что у меня, честно говоря, нету никаких сомнений, что такой массовый отказ, он связан именно с тем, что давление на эти медицинские организации было оказано. Ну, вот такое, если хотите, вступление. А теперь переходим, собственно говоря, к главному, ради чего существует эта передача. Не забывайте, пожалуйста, что у нас с вами есть чат. Там можно задавать вопросы. Я стараюсь все их прочитывать, на все отвечать, ну, по крайней мере, то, что я думаю, если я в курсе темы, на которую задан вопрос. Ну, а если нет, значит, будем искать ответы вместе, размышлять будем вместе. Так или иначе, это самое главное. Единственное, как всегда, буду просить по возможности, поскольку я сам проглядываю чат, пишите в начале слово «вопрос» капслоком, ну или какие-нибудь такие опознавательные значки. Тогда легче не пропустить. Итак, переходим к чату. Так, Ватикан разрешил представителям ЛГБТ-сообщества участвовать в крещении и венчании. Как вы относитесь к подобным нововведениям? Ну, понимаете, насчет нововведений тут, конечно, есть некоторый вопрос. Как мы с вами, я думаю, догадываемся, представители ЛГБТ-сообщества на протяжении всей человеческой истории, в том числе церковных мероприятий. Другое дело, что Ватикан сейчас принял решение, чтобы это делалось открыто. Вообще в рамках, скажем так, той политики, которую ведет цивилизованный мир, что открытость, она лучше, чем условное тайнообразующее действие. Да, лучше людям, в общем, достаточно хорошо понимать, с кем и зачем и почему они имеют дело. Я, честно могу сказать, я отношусь пока в любом случае с некоторой настороженностью подобного рода решениям, потому что я пока лично не понимаю, к чему это может привести. То, о чем мы говорили неоднократно. Все равно центром, основой любой религиозной организации, большой или маленькой, является община. И, конечно, в первую очередь община должна, если мы говорим о нововведениях, ставим в кавычки это слово, но тем не менее, если мы говорим о нововведениях, в первую очередь именно община должна такие нововведения, ну, скажем так, принимать. Рецепция церковная, то, что называется. Потому что если общине какое-то действие навязывают, да, вот мы вводим, не знаю, женское священство. И немедленно, значит, отчитаться через две недели, сколько там женщин вы руку положили. Вот, это всегда будет плохо. Мы вводим в обязательном порядке там молитву о победе нашего оружия. Это плохо, это навязывание. Вот если община сама что-то такое решает, и это вырастает снизу, вот, это не всегда бывает оправдано с точки зрения богословской, но это, по крайней мере, оправдано с точки зрения такого внутреннего посыла и внутреннего единомыслия. Вот. Но, к сожалению, особенно когда речь идет о крупных религиозных организациях, вот эта привычка навязать сверху, она пока остается. Вот. Поэтому, ну, давайте будем следить. Пока, повторю, я отношусь с некоторой долей настороженности. Хотя, на самом деле, там не просто так участвовать в венчании и крещении. Речь идет о том, что представители ЛГБТ-сообщества теперь официально могут становиться крестными, вот, и могут быть свидетелями, так сказать, на свадьбе. Это немножко все-таки другое. Это не значит, что Ватикан целиком и полностью меняет некую практику. Вот. Но, тем не менее, такой достаточно важный шаг делается, потому что, конечно, глубоко неправильно, когда церковь с порога не допускает каких-то людей в свои стены, скажем так. Это, конечно, тоже неправильно, потому что определять, кто может идти к Богу, а кто не может идти к Богу, все-таки должен Бог, а не человек. Ну вот, спасибо большое Сапсану за публикацию ссылок на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», за публикацию ссылок на то, как нам можно помогать. У нас по-прежнему достаточно большое количество заявок, случаи возникают самые чудовищные, включая срочные госпитализации. Вот у нас за 2 дня тут огромная сумма денег была потрачена на помощь женщине с острым болевым синдромом, но там, судя по всему, лимфома, там все достаточно печально. Сутки госпитализации обходились примерно 120 тысяч рублей. Вот такие гигантские суммы, поэтому огромное, повторю, спасибо всем, кто помогает. Каждые 50-100 рублей, уверяю вас, они не лишние. Понимаете, из таких маленьких ручейков, маленьких капелек, в общем, складывается довольно большая и существенная помощь. Так, дядя Леша, привет, всем привет, здравствуйте, здравствуйте. Вопрос. Что вы думаете о сексуальных отклонениях? Ведь в Священном Писании они осуждаются. Я думаю, что они абсолютно справедливо осуждаются в Священном Писании. Вот, вопросов там, конечно, очень много. Потому что что значит осуждение в Священном Писании, что значит осуждение в современном обществе, это вещи немножко разные. Церковное осуждение и уголовный кодекс – это вещи разные. Опять же, член общины или не член общины, а совершенно посторонний дядечка или тетечка – это разные вещи. Так что, ну, понимаете, вообще, честно вам скажу, так получилось, что я особо об этом не думаю. Вот есть люди, для кого вообще эта тема там, сексуальных отклонений, того же самого ЛГБТ-сообщества и так далее, является центральной. Вот так получилось, что для меня она центральной ни с какой точки зрения не является. Я не посвящаю свою жизнь размышлениям о том, как и что в этом отношении необходимо делать. Ну, вот так получилось. У меня немножко другой, если хотите, взгляд на жизнь. Я понимаю только одно, что в целом, конечно, Господь хочет спасения каждого человека. А вот что он должен сделать для спасения, ну, это известно. Он в первую очередь должен этого сам захотеть, человек. Вот, он должен захотеть стать счастливым. Вот что для этого нужно? Думаю, что каждому нужно что-то свое. Вот, и только в индивидуальном, строго индивидуальном порядке можно что-то вообще такое решить. Да, перед вопросом пишите слово «вопрос». Спасибо. Как так вышло, что гимн масонов «Коль славен наш Господь сегодня» стал гимном России? Слушайте, вот этого я не знаю. Я, честно говоря, впервые слышу, что это был гимн масонов. Ну, возможно. Да, мне надо почитать что-то на этот счет. Да, никак, к сожалению, не могу ни ответить, ни прокомментировать. Так, сегодня началась страшная паническая атака. Слушайте, это нет, почему обязательно самовнушение, понимаете? Это духовная работа. Понимаете, духовная работа, она может быть связана с самыми разными запахами, звуками, впечатлениями, конкретными физическими предметами. Понимаете? Помогло, слава Богу, все. Вот все, что нужно сказать. Помогло, Господи, слава тебе за то, что вот с помощью креста, например, я смог успокоиться. Это действительно важно, не отказывайтесь от этого. Ну, а что касается самовнушения, ну, послушайте, такие всякие разные духовные и душевные практики, как аутотренинг, знаете, тоже никто не отменял. Повторю, главное, чтобы помогало. Помогает, значит, замечательно. Ваше отношение к выборам. Будете ли сами голосовать? Не знаю пока. Я не знаю пока, будут ли выборы. Я не знаю, кто на эти выборы пойдет. Я не знаю, какая будет программа у кандидатов. Да, видимо, мы это все узнаем где-то в декабре-январе месяце. Ну, если мы говорим с вами, конечно, про выборы в России. Вот. Ну вот, когда узнаем, тогда будем это обсуждать. Обсудим обязательно. Обсудим обязательно. В целом, я считаю, что, конечно, в выборах надо принимать участие. Вот. Но пока на сегодняшний день в Российской Федерации слишком большое количество вопросов. Повторю, если мы говорим о предполагающихся в следующем году выборах президента Российской Федерации. Слишком много вопросов. Поэтому пока могу сказать только одно. Будем наблюдать, как говорит Алексей Алексеевич Венедиктов. Так. Вопрос. Как вы видите совместную жизнь церкви и государств, как институтов, как отдельных частей общества, не приводит ли принцип разделения людей на такие части к разделению? Вообще, это очень серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос, конечно, в первую очередь связанный с тем, что такое современное государство. Да, потому что мы знаем, что в истории под государством понимались довольно разные вещи. Вот. Современное государство – это, если хотите, по идее должна быть некая такая социальная корпорация, которая обслуживает интересы своих граждан, обеспечивает им безопасность, обеспечивает им устойчивое экономическое развитие и так далее, и тому подобное. Вот. И, естественно, вот такая социальная корпорация, ну, не должна вмешиваться в массу вещей, которые, ну, если, опять же, смотреть на, комплексно на это, да, которые отдаются на откуп тому, что называется, например, местным самоуправлением. Это местное самоуправление как раз должно определять, да, какие школы тут будут, надо ли нам строить поликлинику, нам здесь нужен сквер, или нам здесь нужна церковь, или нам нужен бассейн, или какой-нибудь спортивный комплекс. Это, по идее, все должно решать местное самоуправление. Да? То, что, кстати говоря, к сожалению, у нас сейчас в России решается очень и очень плохо. То же самое, что касается организации религиозной. Есть разные практики, есть европейская практика, есть американская практика. Вот. Не очень хочется исследовать, хотя иногда мне приходится, вот, как это выглядит, например, в таких странах, как Северная Корея или Китайская Народная Республика. Вот. По-разному. По-разному. Одним образом это организовано, например, в том же самом Иране. Да. Третьим образом это может быть организовано где-нибудь в Африке. В любом случае, естественно, свобода вероисповедания является одним из базовых прав человека. Это везде и всюду записано. Человек имеет право исповедовать любую религию и исповедовать ее индивидуально и совместно. Вот. Другое дело, что в том числе в европейских странах уже давным-давно решено, да, что, конечно, в большой степени любая религиозная организация должна заниматься не просто умножением своих адептов, да, а должна заниматься, в частности, опять же, делами милосердия и делами помощи тем, кто нуждается. В разных странах это могут быть разные категории граждан. Вот. Мне в свое время очень подробно, я специально ездил, интересовался, как это организовано в той же самой Финляндии. Вот. И мне подробно рассказывали, как, в общем, государство в 70-е годы, в общем, выполнит огромное количество, так сказать, обязательств перед своими гражданами, именно своими. Надо сказать, что Финляндия, в общем, долгие годы так очень, скажем так, осторожно поддерживала миграционные процессы и, в общем, не очень-то принимала беженцев из других стран, поэтому в основном занимались своими гражданами. И вот, тем не менее, государство Финляндии столкнулось с тем, что недостаточно обеспечить своим гражданам некий экономический уровень. Оказывается, люди все-таки нуждаются еще в общении, в заботе, в человеческих контактах. И вот когда в 70-е годы это стало окончательно понятно, государство очень серьезно обратилось к церкви, и церковь стала участвовать в гигантском количестве социальных проектов. Государство выделяет на это деньги, но надо сказать, что и церковь тоже собирает под такие проекты целенаправленно, целевые пожертвования. Вот. И в итоге все это происходит. И дома престарелых, и какие-то образовательные вещи, инклюзивные проекты для инвалидов и так далее, и тому подобное. Вот. В Германии огромное количество церковных организаций занимались как раз после Второй мировой войны, начиная, и до сих пор занимались как раз темой беженцев, вот, и темой помощи в странах, которые обычно назывались странами третьего мира. Так что все это достаточно живой организм, и этим надо, конечно, очень серьезно заниматься. Понимаете, тут не вопрос, кто там у нас традиционнее, а кто у нас нетрадиционнее. Да? Это вопрос того, кто эффективнее, а кто неэффективнее. Вот. В государстве, в развитом обществе, мне кажется, должно быть так. Так, еще вопросы. Спасибо за ответы, здоровья, спасибо. Недавно прочитала статью про мужа и жену, которые ушли из прихода РПЦ, молятся дома. Это, правда, нормально молиться только дома. Понимаете, молиться, строго говоря, можно где угодно. Если мы вернемся, например, к апостольским временам и почитаем те же самые послания апостолов, да, есть такая отдельная, если хотите, часть евангельской, да, книги, то мы поймем, что, в общем, апостолы пишут своим собратьям, которых, как вы понимаете, еще нету никаких храмов. Есть маленькие общинки, имена членов этих общин, тот же самый апостол Павел знает наизусть, наперечет, что на самом деле говорит о том, что эти общины действительно очень невелики на тот момент. И люди явно собираются дома, и исторические свидетельства самые разные. А церквей довольно долго не было, да, вот как отдельных помещений, узаконенных, да, храмов, почти 300 лет не было. В общем, от этого христианство не стало ни хуже, ни лучше. Вопрос немножко в другом, я бы сказал, да, потому что, по крайней мере, я тоже видел, правда, некий пересказ этой статьи, саму статью не читал. Понимаете, все-таки для христиан, современных христиан, привлекательнее и нормальнее находиться не только в богообщении, да, которое является молитвой. Молиться, я тоже говорил много раз, можно и в лесу на полянке, понимаете, и в погребе, и где угодно. Вот. Но, в общем, достаточно регулярно все-таки мы знаем, что правильно приступать к таинствам, чтобы совершались таинства, чтобы совершалась божественная литургия и так далее и тому подобное. Вот, конечно, вдвоем, мужу с женой дома, не будучи в сане и так далее, это немножко, скажем так, затруднительно. Ну, собственно, насколько я там читал, там и шла речь о том, что они в любой момент готовы присоединиться к какой-либо общине, которую они посчитают исповедующей, скажем так, то христианство, которое, в общем, как они его сами тоже понимают. Да, вот насчет «только так и могу», хочу найти свой приход. Понимаете, а не надо искать, я бы сказал. Понимаете, надо обращаться к Богу, чтобы он показал, может быть, за стенкой живет человек, с которым вы на самом деле абсолютно единомышленны. Только понятно, что в современных условиях городов в целом, вот, а российских городов особенно, ну, мы, так сказать, не всегда можем себе позволить откровенный разговор с соседями. А, возможно, там есть. Двое-трое во имя мое, этого достаточно. Двое-трое людей, которые желают объединиться в молитве. Двое-трое людей, которые желают совершать таинство. Кстати, я об этом тоже неоднократно говорил, наше с вами законодательство вполне знает такой термин, как «религиозная группа». Для регистрации, в общем, ничего не нужно особенно, да, она носит уведомительный характер. Три человека сообщают о том, что они составляют религиозную группу, что там-то и там-то они собираются молиться. Вот, находят ставленника, да, кого готовы рекомендовать тому или иному архиерею для рукоположения. Все просто. Честное слово, стоит только захотеть, не надо ничего бояться, и если мы этого искренне хотим, и если наше желание, ну, если хотите, угодно Богу, уверяю вас, что оно будет реализовано, да. Вика Цыганова в матриарх или Мизулина, ну, тоже хороший вариант. Так, основать орден. Слушайте, я вот не очень понимаю на русской почве. Я знаю, были разные попытки, и даже была в свое время некая попытка внутри как раз апостольской православной церкви попробовать заняться вот таким созданием орденов. Мне кажется, на русской почве это все не очень приживается. Во-первых, все-таки для русского уха ближе не слово «орден», а ближе слово «братство», вот, или «сестричество». Вот, это как бы так вот. Ну, посмотрим. Вот. Прежде чем что-то создавать, должен возникнуть некий реальный внутренний запрос. Вот, чем просто создавать новые организации. Так, вопрос. Ну, вот, видимо, на него я успею ответить до перерыва. Вы отрицаете слова Библии о предопределении на спасение только избранным. Вот смотрите. Дорогой брат Николай, да, вы регулярно мне задаете подобного рода вопросы. Смотрите, значит, вот чтобы задавать такой вопрос, его нужно снабжать обязательно точной цитатой. Да? Вот, если, например, вы берете евангельские слова, что если бы Господь не сократил те дни ради избранных, то не спаслась бы ни одна душа. Вы вот эти имеете в виду слова, я их вам готов пояснить. В любом случае, определяет Господь, не человек. Не существует алгоритма, по которому человек, сделай раз, сделай два, делай три, и ты обязательно спасешься. Такого алгоритма нет. Это принадлежит Богу. Но Бог, давая свое учение людям, видите, он же не закрывает возможность для самых разных людей, для той самой женщины-самарянки, для римского сотника, для людей вообще из другой национальной, религиозной, языковой среды. Он дает им надежду. Значит, мы с вами не должны эту надежду в любом случае отбирать. Этого права у нас с вами тоже нет. Господь спасет не всех. Об этом он говорит. Почему? Потому что люди сами, в первую очередь, отказываются от спасения. Хорошо, сейчас перерыв. Вернемся через 2 минуты. Продолжим ответы на вопрос.
Здравствуйте. Очень кратко про различные нововведения, которые у нас есть. Вы наверняка уже заметили, что мы стали активнее рассказывать про наш телеграм-канал, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Подписывайтесь на него, ссылка в описании. Дело в том, что мы стараемся делать настоящий новостной телеграм-канал, правда, без перегрузки информации. В нем мы, помимо новостей, еще размещаем, конечно же, анонсы эфиров и некоторые цитаты из них, поэтому это, мне кажется, очень важным. При этом новости мы размещаем те, которые имеют смысл. Понятно, что они из Петербурга, но они при этом могут быть интересны и всем тем, кто живет за пределами нашего города, это раз. А во-вторых, петербуржцам наверняка может быть интересно то, что их напрямую коснется, поэтому приглашаю вас, подписывайтесь. Вторая вещь, на которую я хотел обратить внимание, мы по-прежнему ждем от вас списки гостей, кого бы вы хотели видеть в нашем эфире, например, в вечернем разговоре и так далее. И мы с радостью запишем эти интервью, потому что, мне кажется, учитывая, что этот проект работает благодаря вашей поддержке, мы должны идти друг другу навстречу. Поэтому предлагайте свои варианты, и мы будем, конечно же, им следовать. И, как правило, вообще, я заметил, наши зрители ничего плохого-то не предлагают. И еще один момент – это то, что на этой неделе, 30 октября, это День памяти жертв политических репрессий. В нашем эфире есть программа, которую в течение многих лет делал мой коллега Лев Гольштейн. Он записывал интервью с теми, кто прошел ГУЛАГ, тот самый сталинский ГУЛАГ, и также с их родственниками, близкими. Они вспоминали репрессированных, поэтому я вам очень рекомендую послушать ее. Она выходит только в записи, конечно же, Льва с нами уже давно нет. Вот, но это очень важное свидетельство эпохи, мне кажется. Программа «Узники ГУЛАГ». Важно, чтобы про это совершенно не забывали. И большое спасибо всем, кто нас поддерживает, потому что мы действительно существуем. Благодаря вашей поддержке мы ее чувствуем, и спасибо вам огромное. Понятно, что еще масса всего нужно будет сделать, но без вас мы бы этого не смогли. Спасибо.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Да, продолжаем. Так, глупый вопрос. Что такое акафист? Ну, что глупый? Это вопрос из серии, что такое матчасть, да? И надо ли ее учить. Акафист – род такого литургического творчества молитвенного, да, в определенном смысле это, ну, в Западной Церкви есть традиция так называемой литании, вот, в российской православной традиции есть акафист. Это такая специальная молитва, состоящая из нескольких частей, вот, с молитвой в конце тому святому, да, к которому мы молимся, есть акафист праздника написан, вот, и так далее. То есть это некая тематическая такая молитва, ее можно читать дома, ее иногда присоединяют к чину вечерни, вечерня с акафистом служится в храмах, вот, ну, такая вот. Некоторым очень нравится такого рода молитва. В некоторых храмах, в некоторых общинах это делается, скажем так, традиционно. Так, смотрим вопрос. А как РПЦ относится к Апостольской православной церкви? Какая официальная позиция? Ну, официальной позиции, насколько я понимаю, нет. Вот, и хорошо, и не надо. Вот. Ну, так периодически нас где-нибудь там на мероприятиях, которые проводит Русская Православная Церковь, склоняют, называют всякими нехорошими словами. Вот. Пока это вряд ли можно считать официальной позицией. Понимаете, мы, честно говоря, считаем, что мы занимаемся немножко разного рода деятельностью. Вот, поэтому впрямую не пересекаемся. Я помню, уже достаточно давно, лет 9, наверное, назад, когда я уже ушел из РПЦ, ко мне как-то приехал священник, ну, который служил примерно там же, где я, и очень долго что-то пытался, я все пытался понять, что он от меня хочет. А он так очень аккуратно и долго выяснял, в общем, мои планы. Вот. И когда мне стало понятно, что он имеет в виду, я ему сказал: батюшка, не переживай. По моргам и больницам я тут никого массово отпевать не буду. И он сразу успокоился. Вот, поняв, что конкуренцию я ему не собираюсь составлять. Вопрос. Грех – это плохо, грешить нежелательно. Уживаться с людьми, вести дружбу или знакомство с теми, кто много грешит, грабит, врет, сидит, как и можно ли? Смотрите, давайте будем разбираться. Значит, грех – это не просто плохо. Да, грех – это не административное и не уголовное преступление. Грех – это разрыв связи с Богом. Бог дает заповеди. Это, если хотите, manual's guide, да, для человека. Какие есть необходимые условия для того, чтобы, если не чувствовать себя счастливым, да, но, по крайней мере, не чувствовать себя несчастным. Кстати говоря, да, когда мы чувствуем, что болит зуб, это же не кость болит, да, это идет определенный процесс. Нервная система нам сигнализирует, да, что у нас идут некие разрушительные процессы в организме. Вот такое же ощущение несчастья, это значит... Для человека очень просто. Да? Это наша духовная система сигнализирует нам, что у нас не все в порядке. Что связь с Богом в этот, по крайней мере, момент потеряна. И ее необходимо восстанавливать. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, вопрос, цель. С какой целью вы общаетесь с этими людьми? Мне иногда приходится общаться с людьми, ну, скажем так, крайне других взглядов, в том числе, например, все тюремное служение. Да, очень часто приходится общаться с людьми, которые уже успели что-то такое наделать в жизни нехорошее, да, или собирались наделать это нехорошее. И, по сути, являются грешниками. Совсем не все из них, даже признав вину в суде, собственно говоря, раскаялись. Да, признание вины в суде, опять же, не обязательно означает то, что человек переосмыслил свою прошлую жизнь. Вот. Но, как вы понимаете, я общаюсь, скажем так, с одной целью. Да? А с какой общается вот человек, описанный вами в вопросе? Чтобы что? Чтобы деньги зарабатывать, да, чтобы социальный статус нарабатывать, чтобы вот с этим нужно разобраться. Потому что, к сожалению, грешники могут жить в одном с нами доме, в одном подъезде и в одной квартире. И мы от них никуда не денемся, даже будучи абсолютными праведниками. Но что мы хотим? И какую цель мы преследуем? Есть ли такая цель? Или это просто вынужденные обстоятельства? Поэтому само по себе общение с грешником, вот, это еще не грех. Грех – это когда мы, глядя преданно в глаза начальству, говорим: «Вы гений, ваше величество». Вот тогда это, конечно, становится грехом. Так, молиться, бить челом, так это я не понял, это, кажется, не ко мне. Так, а можете ли вы подвергнуть ревизии критики идеи Дугина и Кураева по поводу необходимости в России отдавать приоритет традиционному православию? Ну, по поводу Кураева, кажется, у него таких идей уже какое-то время нету. Вот, что касается Дугина, то я как человек, в общем, пару раз в этой жизни общавшийся с ним лично, ну, вот как-то так я скажу аккуратно, да, позвольте мне усомниться в том, что он понимает предмет, о котором говорит. Мне кажется, что для него это не внутреннее убеждение, а некая внешняя оболочка. Вот. Поэтому, собственно говоря, в своих рассуждениях он доходит до самых просто человеконенавистнических идей, вот, но при этом говорит о неких традиционных ценностях. Вот. Так что, ну, разные есть идеи в нашем обществе, понимаете? Я-то исхожу всегда из посылки, да, пусть расцветают все цветы. Вот то, что по-настоящему будет востребовано, то и хорошо. То, что будет угодно Богу, то и замечательно. Да? Никого не надо запрещать. Вот это у меня глубочайшее убеждение. Кстати говоря, с этим связаны некоторые, ну, скажем так, моя сторонняя печаль, да, печаль стороннего наблюдателя, когда я наблюдаю некоторые процессы в Украине, вот, с точки зрения государства. Я понимаю, чем это связано, я понимаю, какие претензии предъявляются той же самой Украинской Православной Церкви в прошлом Московского Патриархата, а сейчас непонятно до конца какой. Вот. Но то, что применяются, ну, фактически силовые методы для запрещения религиозной организации, вот это плохо. Ну, плохо. Никому хорошо не становится от того, что мы признали экстремистами свидетелей Иеговы. Мы же видим, сколько лет уже прошло, очень много лет. И каждую неделю идут сообщения, что очередного верующего этой религиозной организации подвергли штрафу или условному заключению, или еще чего-то и так далее. Видите, сколько лет прошло, а люди нет, они не получилось. Понимаете, они не ушли из этой религиозной организации, не пошли в РПЦ, не стали преданными прихожанами там, какой-либо другой религиозной организации. Почему? Потому что человек, вообще-то, и это нормально, к своим религиозным убеждениям относится бережно. Вот. Поэтому навязывание какой-то одной единственной модели как правильной, ну, это, знаете, в ограниченном обществе, в рамках, так сказать, своего барака, ну, это еще может получиться. Да. В рамках уже одного города, тем более, если это город-миллионник, скорее всего, не получится. Понимаете? А в рамках страны не получится никогда. Слишком большое количество разных людей и разных традиций, и разных мнений, и разного опыта. Вот, поэтому нужно искать то, что нас объединяет, а не то, что разъединяет. Понимаете, можно всех обуть в кирзовые сапоги, но не получится всех обуть в кирзовые сапоги 41-го размера. Все-таки размер-то будет разный. Хотя бы в этом будет обязательно отличие. Так, модераторы в чате не обсуждают. Это, кстати, правильно. Так. Так, так, так. Пытаюсь найти, это, видимо, вопрос разных конспирологических теорий, как православно относиться к этой информации. Да никак. Понимаете, у нас с вами есть главная информация, это Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, благая весть. Вот это для нас с вами главная информация. А там есть много разных слов, которые говорят только одно. Не бойтесь, ничего не бойтесь, потому что если вы хотите, чтобы Господь был с вами, Господь с вами будет. И только вместе с Ним преодолеваются все искушения века сего, да, включая войны, эпидемии и все остальное. Так. Дугин и Кураев не подвергались основательной критике. Ну, да, слушайте, ну, еще раз говорю, Кураеву, видимо, пришлось очень много переосмыслить, да, это было связано и с его запретом священнослужения, извержением из сана, эмиграцией из страны и так далее. Я не подписан на его блог, я не знаю, что он там сейчас говорит, но, по-моему, ничего такого не говорит. Так, так, так. Слушайте, вот с орденами я еще раз говорю. Ну вот, я не вижу никакой особой необходимости, да, создавать подобного рода структуры. Но если появится группа людей, которые посчитают, что вот именно так им надо самоорганизоваться, вот, поговорим. Может быть, это действительно будет интересно. Может быть, это будет смысл поддержать. Ну, должен быть, так сказать, запрос от самих людей, а не умозрительные конструкции навязывать всем в качестве догмы. Как человек может спастись по своему желанию, если Писание говорит, что спасение по милованию зависит от желающего? Ну, послушайте, Николай, нам с вами, видимо, точно нужно просто провести некоторое время в разборе всех этих вопросов. Повторяю, обратите внимание, человек не может спастись по собственному желанию. Я же вам об этом и говорю, что спасает Бог. Но человек может этого хотеть, а может этого не хотеть. Человек может сказать, что вообще меня это совершенно все не интересует, никакое спасение, да? Я буду просто жить и наслаждаться этой жизнью. Вот. А человек, как тот самый богатый юноша, может прийти к Богу с этим вопросом, как мне спастись? И Бог ему будет отвечать, в том числе о том, что раздай все имущество, и юноша уйдет огорченный. Повторяю, у человека должно возникнуть это желание, у человека должен возникнуть этот запрос. Если этого запроса нет, то дальше все может быть достаточно печально. Понимаете? Конечно, могут быть и примеры от обратного, я не собираюсь с этим спорить. Понимаете, когда человек фактически совершает такие дела, да, какие ни один верующий не совершает. Это и дела милосердия, и любви, и так далее, и тому подобное. А он уже здесь, сегодня, сейчас, не зная, христианин до Христа. Да, есть же такой, в общем, вполне устоявшийся, если хотите, богословский термин. Однако, современный человек должен совершенно четко для себя сформулировать, вообще его интересует богообщение или не интересует. Его интересует проблема спасения или не интересует. Я вас уверяю, если человек живет просто внутри своего представления о том, что есть добро, что есть зло, и что главный интерес в этой жизни – это сладко пить, вкусно есть и приобрести последнюю модель айфона еще до начала официальных продаж, то, скорее всего, у этого человека все будет достаточно печально. Повторяю, должен быть внутренний запрос человека. Да, простите, пожалуйста, что-то я еще, видимо, не до конца выздоровел. Лебедев, духовенство Древней Вселенской Церкви. Книга устарела. Слушайте, не знаю. Вот надо пересмотреть. Когда-то, по-моему, очень давно ее видел. Вот просто не помню. Так, на ваш взгляд, почему одни принимают Евангелие, другие отвергают? Потому что притча о сеятеле. Вышел сеятель сеять. И одно зерно упало на добрую почву, а другое упало на камни, третье склевали птицы. По-разному люди воспринимают. Христос это очень хорошо понимает. Вот, и предупреждает своих учеников, что, уж извините, да, что не все так однозначно. Нам всем очень хочется. Да, вышел человек добрый, светлый, прекрасный, наговорил прекрасных слов. Все заплакали, раскаялись, и мир изменился. К сожалению, в действительности так не происходит. Так, еще. Смотрю, где есть вопросы. Я подумал, было ли, когда в главу государства выбирался и выдвигался священник? Да, было. Достаточно долгое время президентом, например, Кипра был человек, который одновременно являлся архиепископом Кипрской церкви. Вот, так что всякое бывало. Да? Ну, а уж в средние века, как вы понимаете, это могло быть сплошь и рядом. Вот. Не вижу. А чего вы вот все что-то пишут, что в чате ужас, а я что-то никакого ужаса не вижу. Вот, ну, может, невнимательно читаю. Ищу, есть ли вопросы, что-то больше вопросы куда-то пропали, или я никак не могу до них долистать. Почему Царство Божие, почему не Республика Божия? Хороший вопрос, вот на нем давайте немножко сосредоточимся. Вот, и поговорим. Во-первых, почему Божьи? Давайте начнем с другой части. Вот. Божьи потому, что Господь определяет законы, по которым человек, как его подданный, вот, будет счастлив. Вот. И это ключевое. И когда Христос обращается к ученикам и говорит: «Истинно говорю вам, среди стоящих здесь есть те, кто в этой жизни увидит Царство Небесное», он говорит об этом. Потому что действительно, ну вот есть такое выражение, да, мы же его с вами все знаем, сменить оптику. Да, какими глазами ты смотришь на этот мир, как ты воспринимаешь те или иные события, как ты их оцениваешь, какова твоя реакция. От этого очень многое меняется. Вот. И жизнь по законам Бога, вот, уже здесь, сегодня и сейчас, понимаете, она в первую очередь, конечно, обеспечивает человеку фактическое наличие счастья в этой жизни, в чем главный смысл существования в мире со своей душой и в мире с Божьими заповедями, с Божьими законами. Вот. Ну, а царство, потому что, понимаете, все-таки внутри республиканского правления существует представительство, да, и мы выбираем тех, кто будет принимать законы в наших интересах. Вот. В царстве законы принимает все-таки Бог. Вот тут есть такая маленькая, что называется, нестыковочка, да, ну вот как бы нам ни хотелось. Вот, хотя мы знаем из священной истории, мы знаем, как тот же самый Авраам долго торговался с ангелом по поводу того, в каком случае не будет разрушен Содом. А очень успешно торговался. И мы знаем примеры других пророков и святых, которые, в общем, не соглашались с Богом. Вот. Не соглашались, и у них даже иногда получалось убедить Бога, что Бог может и должен отменить некое свое решение. Так что, в общем, будучи Божьим другом, с Богом не страшно спорить. Вот. Но вот именно в такой, если хотите, последовательности. Так, хорошо, тут еще какое-то количество вопросов. Это переписано с Корана. Ну, если очень грубо, да, потому что, естественно, почему, собственно говоря, три авраамические религии? Да? Почему Авраам – отец всех верующих? Потому что некая часть священной истории, она и в Коране, и в Библии, и в Ветхом и Новом Завете, она в Торе, она описывается, в общем, одним и тем же образом. Выводы местами делаются разные. Вот. Но историческая основа, она одна и та же. Так что если коротко, то, в общем, можно сформулировать и так. Вот. Но только не говорите это религиоведам, вот, историкам религии, ну и верующим тоже не надо так, наверное, говорить, потому что, ну, могут обидеться. Как вы видите разрешение военного конфликта между Израилем и Палестиной? Если бы я видел простое решение для этого конфликта, как сегодня сказал мой друг Борис Владимирович Вишневский, правда, про себя, вот он это сказал, то, наверное, я бы уже получил Нобелевскую премию. Вот. К сожалению, тут приходится отделываться пока только общими словами, понимаете, вообще международная система безопасности дает очень серьезный сбой. Ну, уже только ленивый не прошелся на тему того, что он выразил озабоченность. Понимаете, не озабоченность надо выражать, а систему международной безопасности выстраивать, при которой террористические атаки подобного уровня невозможны, как то, что случилось 7 октября. Ну вот, невозможны атаки с одной стороны, а с другой стороны нет необходимости в закатывание газа в бетон и асфальт. Потому что тоже, к сожалению, я думаю, что не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что само по себе вот это физическое уничтожение жилищ вместе со всеми людьми, кто, как говорится, под руку подвернется, понимаете, ну, вряд ли оно способствует делу мира. Вопрос уничтожения террористического движения «Хамас» – это одно. Понимаете, вопрос обеспечения безопасности Израиля – это, простите, другое. Ну, мне так почему-то кажется. Самые простые варианты ответов, они на самом деле отнюдь не всегда самые эффективные. Знаком ли с иеромонахом Иоанном Гойне? Ну, только заочно. Замечательный батюшка, насколько я знаю. Вот. Нет, с отцом Андреем мы не общаемся. Вот, большое спасибо, еще раз большое спасибо Сапсану за публикацию ссылок на все наши ресурсы. Повторяю, люди продолжают ехать, люди продолжают нуждаться в помощи. Сейчас мы обсуждаем в том числе целый ряд законодательных инициатив, которые, надеюсь, все-таки позволят хотя бы здесь, в Петербурге, людям, которые вынуждены бежать из разрушенных домов, как-то получать социальную помощь не только от волонтеров, но и системно от государства. Что, чего, почему, расскажу в нужное время, но я вас уверяю, разница между вопросом, кто виноват и что делать, она довольно существенна. Потому что пока мы спорим, кто виноват, мы не обсуждаем, как помочь. А сегодня, здесь и сейчас, человек, который кричит от боли, нуждается в помощи. И это принципиальная моя позиция. Помощь ему должна быть оказана обязательно. А все остальное мы обсудим потом, когда болевой синдром будет снят. Всего вам доброго, дорогие друзья. Храни вас Господь. До следующей пятницы. Увидимся с вами на канале «Ищем выход» в 13:00. Всего доброго.